Вот вы столько всего записали. А что вы потом делаете с этими записями?
У,
мы их учим, отвечает он. Нам же еще экзамены сдавать. И как же выглядит этот экзамен? Очень просто. Я вам сейчас прочитаю один из вопросов. Он заглядывает в тетрадь и произносит следующее. Когда два тела являются эквивалентными? Ответ. Два тела считаются эквивалентными, если прилагаемые к ним вращающие моменты порождают равные ускорения. То есть студенты сдавали экзамены «уча», в кавычках, все это, и не зная решительно ничего, кроме слов, которые они запомнили. Потом я попал на приемный экзамен машиностроительного факультета. Экзамен был устным. Мне разрешили посидеть на нем, послушать. Один из абитуриентов оказался просто великолепным. Он мгновенно отвечал на любой вопрос. Экзаменаторы спрашивали, что такое диамагнетизм, и он тут же давал абсолютно верный ответ. Потом один из них спросил, что происходит со светом, проходящим под углом через слой вещества, обладающий определенной толщиной и показателем преломления n. Свет выходит наружу параллельно прежнему направлению своего движения, сэр, но со смещением. А какова величина этого смещения? Не знаю, сэр, но могу попробовать выяснить это. И ведь выяснил. Очень сильный был парень. Однако у меня к тому времени уже сложились определенные подозрения. После экзамена я подошел к этому умному юноше. Сказал, что я из Соединенных Штатов и хочу задать ему пару вопросов, причем ответы его на результатах экзамена никоим образом не скажутся. Первый мой вопрос был таким. Можете вы привести пример какого-либо диамагнитного вещества?
Нет.
Спрашиваю дальше. Допустим, вот эта книга сделана из стекла, и я смотрю сквозь нее на что-то, лежащее на столе, что произойдет с изображением этого предмета, если я наклоню книгу. Оно повернется, сэр, на угол вдвое больше угла наклона книги.
Вы уверены, что говорите не о зеркале?
Уверен, сэр.
Вот только что на экзамене. Он сказал, что свет будет смещаться параллельно направлению его движения. Поэтому изображению, о котором мы с ним говорили, следовало не поворачиваться на какой-то угол, а смещаться. Он даже рассчитал величину этого смещения. Но так и не понял, что стекло есть вещество, обладающее определенным показателем преломления, и что произведенный им расчет имеет прямое отношение к моему вопросу.
На машиностроительном факультете я читал курс математических методов физики и пытался показать студентам, как можно решать задачи методом проб и ошибок. Как правило, студентов этому не учат, поэтому я начал с иллюстрирующих метод простых арифметических задачек. И здорово удивился, обнаружив, что первое мое задание выполнили лишь 8 из 80 студентов. Я произнес довольно гневную тираду о том, что они должны не просто сидеть и смотреть, как это делаю я, но попытаться сделать что-то самостоятельно. После лекции ко мне явилась небольшая делегация студентов. Мне было сказано, что я не понимаю, какой подготовкой они уже обладают, что они способны учиться и не решая задачи, что арифметику они уже знают, и то, чего я от них требую, попросту унизительно. Я продолжал преподавать. Однако, какими бы сложными и продвинутыми ни оказались мои задания, студенты ни разу ни одного из них не выполнили. Разумеется, я понимал, почему. Они просто не умели это делать. Чего еще я так и не смог от них добиться, так это вопросов. В конце концов, один из студентов объяснил мне, в чем дело. Если я задам вам во время лекции вопрос, другие потом скажут мне, зачем ты попусту тратишь на занятиях наше время. Мы стараемся чему-то научиться. А ты прерываешь профессора вопросами.
Эти ребята обладали каким-то странным высокомерием. Никто ничего не понимал, и все притворялись, будто понимают. Все изображали людей знающих. Если же кто-то из студентов хотя бы на миг признавал, что ему не все понятно, и задавал вопрос, другие принимались шпынять его, делая вид, что тут и понимать-то особенно нечего. коря за то, что он зря тратит их время.